Глава 11. Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, иногда отчаянно махали крест-накрест руками, несмело окликали проходящего офицера: «Ваш благородие, нарезвый!» Галки, чуя, что все-таки скоро весна, болтали нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто. Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался, как теперь жить и зачем жить. Уже ли это я, тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным, немым дьяволом. Во всем городе единственно близкий человек Авилова, но точно ли близкий? Двойственная и неловкая близость. Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова из приемной, увидав меня в прихожей, радостно улыбалась, она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки надо мною. Я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость. Часто проводил целые вечера с ней вдвоем. Она подолгу играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слез музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я целовал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с виду, простонародно бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно, притом левша, половины правой руки у него не было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левый писал. Долго сидит, думает, густо курит, а затем вдруг прижмет лист покрепче и застрочит, застрочит, сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель. В прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками, после чего в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе, подпоясанной ремешком, оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было 10 лет. Густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикобраза. Грозны были его изумленные очки. Он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильзы и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы, привычно глядя в столичную газету, накладывал номинал в машинку, в ее медную створчатую трубочку светлого волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили Митран Паш, корректор. Митран Паш входил спокойно, независимо. Он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости. Был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами. Одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью, черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротник, лежавший поверх ее ворота. Все блистало чистотой и новизной. Я иногда разговаривал с ним в типографии. Тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими твердыми глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса, и всегда одно и то же. О несправедливости, царящей в мире, всюду, везде, во всем. Корректор заходил, то и дело, постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил, просил у автора статьи то разъяснение, то изменение, тут простить что-то не совсем ловко сказано, был толст, неуклюж, с мелкокудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами, горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжко пьян, наклонялся к тому, кого просил разъяснения, затаивая алкогольное дыхание, издалека указывая на непонятную ему или неудачную, по его мнению, строку, трясущейся и блестящей распухшей рукой. Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал, как и что писать мне самому. Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая неосуществимость. Я опять стал кое-что писать, теперь больше в прозе. Я опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал. Что-то то, чего не мог. Образовать в себе издаваемого жизнью нечто истинно достойного писания — какое-то редкое счастье и какой душевный труд. И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с неосуществимостью, в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думание о нем. К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красивую и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреневой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее. Новый рассказ Чехова. В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, даже начало не мог прочесть, от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу. Приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства. Тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев. Молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой, вежливо четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции. За офицером потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом «Спектатор» свои деревенские картинки. За священником уездного судебного деятеля, деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое харьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист. Чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем, как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью. Да-да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами, раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, великие плоские руки с крупными круглыми ногтями. К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю на белом барашке под девочку, целовала в свежее раскрасневшееся личко, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, и я ловил себя на зависти ко всему этому, к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумыванием чего-то для какого-то самого странного из человеческих дел, называемого писанием. Завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра. После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великолепный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только что должно быть где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик. Что, казалось бы, обыкновеннее. Но теперь меня все ранило, чуть не всякое мимолетное впечатление. И ранив, мгновенно рождало порыв не дать этому впечатлению пропасть даром, исчезнуть бесследно. Молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик. И все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе, и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее. Дальше. Богатый подъезд. Возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты. Видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым. Я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах, толстоплечего, по-детски подпоясного подмышки кучера, в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу, за стеклянной дверцей кареты в ее атласной бонбоньерке сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь какая-то примилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять точно молния радость. Ах, не забыть, настоящий бант! Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она. Да чего никому не нужна. Старый заброшенный дом. Огромные голые сенцы. Холодная лестница на второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху донизу установленных истрепанными лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоскогрудая, неприветливо тихая, заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце, и запущенный отрок в серой блузе с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющей ее приказания. Я проходил в кабинет для чтения, круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали епархиальные ведомости, русский паломник. За столом сидел, гнулся, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель, тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка. Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и потому, что оба читали? Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое — о сошном письме. Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением. Я спрашивал «Северную пчелу», «Московский вестник», «Полярную звезду», «Северные цветы», «Современник Пушкин». Брал, впрочем, и новые всякие биографии замечательных людей. Все за тем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми. Замечательные люди! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей! А сколько уцелело их? Все одни и те же имена навеки вечные. Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка, Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте, Расин, Мольер. Все тот же Дон Кихот, все та же Манон Леско. В этой комнате, я помню, впервые прочел Радищева с большим восхищением. Я взглянул окрест. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимой грустью о себе и о ней, и о далеком родном доме я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто. Сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, в другом дуя на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тиская ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками. Видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его, крещения, причастия, венчания, похороны и все праздники, все посты, из года в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе, без ризы, непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им так, что отвисает, отделяется от груди и Петрохиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном покаянном сумраке, в печальной пустоте: «Господи, владыка живота моего!» Тихо выйдя из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую, седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь. Когда же ловил и зажимал пятак, взглядывал и вдруг поражал жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос — тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник. Ах, как опять мучительно радостно! Тройной клубничный нос. Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо. В небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная и успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров. Кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно. Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него. Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать. А вовсе не за тем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных, обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений. Я ускорял шаги, спускался к Орлику. Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко. Под фонарем гнулся, запустив руки под мышки, по собачьи глядел на меня, по собачьи весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал: «Ваше сиятельство», стоявший прямо на снегу босыми красными лапами, золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштаниках с опухшим угреватым лицом, смутно-льдистыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник. Ужасна жизнь. Ну, точно ли ужасна? Может, она что-то совершенно другое, чем ужас? Вот я на днях сунул пятак такому же босяку и наивно воскликнул: «Это все-таки ужасно, что вы так живете», и нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнул он мне в ответ: «Ровно ничего ужасного, молодой человек». А за мостом в нижнем этаже большого дома ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешенная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешенной сверху донизу. «Социальные контрасты», — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины. На московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам. Наблюдение народного быта? Ошибаетесь. Только вот этого подноса, этой мокрой веревочки.